Сегодня откроем первую книгу Царств, 13 главу, 5 стих. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе». Одна из страниц истории израильского народа. Это было в дни царствования Саула, первого царя. И написано, что Саул и часть его войско, народ, который был с ним, находился в страхе. Они были в Галгале. 8 стих. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». Вы хорошо помните эту историю. Если вы посмотрите на начало главы, то это было почти в самом начале царствования Саула. Вы помните, как Саул был воцарен? По просьбе народа, народ просил, чтобы Самуил поставил над ними царя. Саул был и видом красив. Я думаю, что любой из израильтян гордился своим царем. И поначалу, и в духовном плане, он подавал большие надежды. Потому что, когда воцаряли его на царство, помните, там группа людей не хотела, чтобы он царствовал. И Саулу донесли, говорят, вот эти против. Может быть, их подчинить? Мы сейчас поможем, мы сейчас сделаем. Разные люди, как всегда, как тогда, так и сейчас, как сейчас, так и тогда. Кто-то был против, кто-то решил воспользоваться этой возможностью, выслужиться перед новоиспеченным царем. Но как Саул себя повел, помните? Говорит, разве это время? Сегодня праздник. Ничего, оставьте их. Он поступил очень великодушно. И все это вселяло надежду, что Израиль будет процветать. С таким царем, которого Господь наделил и даром Святого Духа, он начал пророчествовать, с таким царем мы будем процветать. Но много времени не прошло, вот глава как начинается. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. И начинается эта история. Совсем недавно он был воцарен на царство. И тут филистимляне угрожают Израилю, и народ в страхе. Саул в Галгале, часть народа с ним. Самуил назначил время, говорит, я приду к назначенному времени, для того, чтобы совершить служение. Но Саул смотрит, время подходит, Самуила нет. Начал переживать, ходит взад-вперед. Народ начал разбегаться от него и сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжение для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени, филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. Что происходит с царем? Что происходит с народом? И что он делает? И как реагирует на это Самуил? И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Вы понимаете, что подорвало царствование Саула? Непослушание, нетерпение. Да, но Саул мог сказать, но Самуил не пунктуальный. Мы договорились, его нет к назначенному времени. Опаздывает, что мне делать? Народ разбегается. Кажется, были извинения тому поступку, который совершает Саул. Кажется, как служитель Божий Самуил тоже неправильно поступил. Почему задерживается? Служение должно начинаться четко, вовремя. Это тоже важно, правда? Нет? Но вы понимаете, что это не давало права Саулу браться не за свое дело. И приходит Самуил и говорит: ты что сделал? Ты понимаешь, Господь бы упрочил твое царство, но так, как ты поспешил и сделал то, что не положено было тебе делать. Ты царь, занимайся своими делами. Я священник, я буду своими делами заниматься. Но так как он сделал то, что не он должен был делать, Господь через Самуила говорит: ныне упрочил бы Господь царство твое, но так как ты вознес всесожжение, Господь найдет себе другого и отдаст царство твое другому. Непослушание. Проходит время, уже в 15 главе, это мы 13 главу читали, теперь в 15 главе Господь поручает Саулу выйти на войну и вести войну с амаликитянами. Господь сказал Саулу, чтобы он уничтожил все, предал заклятию. Саул пошел на войну, победил амаликитян, уничтожил все, но кое-что оставил. Приходит Самуил. И вот читаем слова, 13 стих 15 главы. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Зачем же ты не послушался, 19 стих, не послушал гласа Господа и бросился на добычу? Слышите? И бросился на добычу. Понимаете, это все непростые истории. Непростые еще по той причине, что мы далеко по времени. Много времени прошло, мы не видим всех обстоятельств. И если бы не Господь говорил, как обстоят дела, то трудно очень судить, кто прав, кто не прав. Потому что даже в нашей жизни, вот когда случаются какие-то недопонимания, конфликты, очень трудно понять, кто прав, кто не прав. Правда? Послушаешь одного, там тоже, там все аргументы, послушаешь другого, тоже все логично, все стройно, все правильно. А мира нет, а конфликт. И только Бог знает, кто лукавит, а кто нет. Хотя иногда и мы обнаруживаем и видим это, но точно Господь только знает, кто прав, кто не прав. Но чем хороши библейские истории? Мы можем извлечь урок, и правильный урок, потому что Господь говорит, видите, тут неправ был Саул. Хотя Саул, если послушаете его, все аргументировано, он докажет вам, что он вынужден был так поступить. Ну, Самуил был неправ, он опаздывает, и он должен был спасать как-то ситуацию. Потом в этом случае Саул аргументирует, он не себе это все взял, это для Господа, он лучшее взял для Господа. Но если читаем чуточку раньше, а Господь ясно сказал уничтожить все. А я не понимаю, а зачем уничтожать? А кто-то может вообще, читая эти главы, сказать, это вообще жестокий Бог какой-то, повелевает все уничтожать. Сегодня общество осуждает такое ведение войны, когда все уничтожается. А часто вы читаете Ветхий Завет, там Господь давал повеление, говорит, все уничтожить. И женщины, и детей, и скот, и все уничтожить. Видите, это только Бог может дать такое повеление. Только Бог. И потому эти истории для нас важны, потому что только Бог может объяснить, почему Он так повелевает. И вот эта история, и тут Самуил продолжает говорить после этой войны, после этой победы над Амаликом, продолжает говорить с Саулом. И Самуил говорит Саулу, 22 стих, и отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Интересные слова тут дальше говорит Самуил. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Интересные слова говорит Самуил. Вы знаете, чем мне нравится Священное Писание, что он не случайно Самуилу это Саулу говорит. Понимаете, почему он сказал именно это? Вы знаете историю, потому понимаете. Историю дальше знаете. Возможно, Саул тогда еще не понимал, а при чем тут волшебство? Так же, как Петр в свое время не понимал, почему это Иисус его предупреждает, что он может стать предателем. Потому что мы вообще люди, многого не знаем даже о себе, не говоря уже о других. Но Самуил под влиянием Духа Святого сказал ему важные слова, важное предостережение. И говорит, ты понимаешь, ты сейчас прикрываешься жертвами, какими-то высокими мотивами, а ты понимаешь, что ты приступил к повелению Господне. Господь тебе ясно сказал, и тебе все, что нужно было послушаться и в точности исполнить, почему не исполнил? А я жертву ему хочу принести, видишь, я самое лучшее для Господа. Какое лучшее? Неужели ты думаешь, что жертва Господу это лучше, чем послушание? И говорит, больше тебе скажу. Послушание лучше жертвы, а не послушание это то же самое, что идолослужение и волшебство. Понимаете, почему Самуил сказал именно эти слова? Потому что это то, к чему был склонен Саул. И проходит немного времени, и мы видим, что он идет в Аендор и ищет волшебницу, которая должна ему ответить на его молитвы. Он опять попадает в стесненные обстоятельства, опять те же филистимляне на горизонте, опять он понимает, что надо богослужение совершить, а богослужение он понимает, главным образом ему нужно благословение Божье, потому он молится и говорит, Господи, что делать? Он понимал, что без Бога он не может идти и победить. Потому он молится и говорит, Господи, что делать? Эта история записана тут же, в первой книге царств, уже в 28 главе. Господи, что делать? Давайте прочитаем с 5 стиха. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Слышите? Это состояние Саула. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Вы понимаете, что Саул начал молиться и спрашивал у Господа, что делать? Шестой стих говорит нам о том, что много времени прошло. Это не было несколько минут, что он взял, помолился. Он испробовал много методов и вопросил Саул Господа. И ждал, после молитвы он ждал ответа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, так что ночь прошла, да? Ни во сне не отвечает Господь. Молится опять на следующий день. Господь не отвечает ему ни через Урим, ни через пророков. Он искал, везде искал. Ответ ему нужен был. Что делать? И опять, чем дальше, чем больше времени проходит, он тем больше начинает суетиться, паниковать. А он и так в 5 стихе, видите, как нарисован его состояние. Когда увидел он стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. Понимаете, это серьезное состояние, очень серьезное состояние Саула. Он мечется и ничего не слышит, и Господь не отвечает. Примерно та же ситуация. Вы понимаете, что Господь уже третий раз ему дает возможность поправить свое положение в его лице перед Богом. Но он суетится, бегает, как было в первый раз, в начале его царствования, когда впервые Самуил ему сказал, Саул, ты подрываешь свое правление. Ты сам своими руками подрываешь свое правление. И почему? Неповиновение и суета. Ты что суетишься? Я сказал буду, значит буду. Ты выполняешь свое дело, я выполняю свое дело. Задержался, жди, жди, будь спокоен. Да люди разбегаются. Не переживай. Понимаете, почему люди разбегаются? Люди видят руководителя. Если руководитель спокоен и уверен, люди будут спокойны. Если у руководителя бегают глаза, руки трясутся, дрожат, колени дрожат, что народ будет делать? Ха, люди прекрасно понимают, одного взгляда и ясно, что он не уверен, что он не знает, что предпринять. А если бы царь был спокоен и уверен и сказал, мы ждем, а филистимляне выступают против нас, мы ждем. С нами Господь. В чем дело? Какие у нас опыты были, и ничего не случилось. Но Саул не был в состоянии это сказать народу.
Знаете почему? Он сам был в страхе. Хочу вам сказать, что такие вещи, такие понятия, как страх, волшебство, или страх, спиритизм, страх и суеверие, а суеверие это страх. Все это рядом, из той же области. Это все родственное. Всегда помните, когда человек начинает метаться от одного Бога к другому, от другого к третьему. Это опасность. А знаете, что такое спиритизм и волшебство? По-другому это можно сказать, это язычество. В основе язычества всегда лежал страх. Вспомните предков наших. Говорят, что наши предки православные, но это неправда. Православные, название только православные. Вообще больше язычники или атеисты. Люди, которые живут вокруг нас. Больше язычники или атеисты. А язычество это страх. Язычество это страх. Потому что человек всего боится. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Откуда это? А это Бог уже. Он уже готов ему жертву нести. Потому что страшно. Дрогнуло сердце. Он уже бежит. Что-то надо делать. Как сидеть сложа руки? Понимаете, чем отличается истинная вера? Что такое вера? А вера уже подразумевает в себе бесстрашие. Понимаете? Вокруг меня буря, а у меня вера, что все будет хорошо. Понимаете, настоящая вера? А суеверие это что? Это дрожь по телу. Чуть шорох какой-то. Мы всего боимся. Что-то произошло, объяснения у нас нет, мы уже испугались. Надо что-то делать. Плевать куда-то, да? Что делать? Ты скажи, куда что поставить? Какие движения произвести? Понимаете, это в основе. И говорите, как не говорите. Сколько хотите, говорите, что это вера христианская, это язычество. Язычество. А в основе язычества страх. А страх всегда, если Господь не станет нашей опорой, приведет нас к крушению, к трагедии, как это было с Саулом. Неудивительно, что Священное Писание наполнено, и особенно чем ближе к концу, тем чаще мы это встречаем. Господь приходит и говорит, не бойся. Откройте книгу Откровения, и вы увидите, на первых страницах этой книги Иоанн увидел и испугался, и пал на землю. И Иисус подошел к нему и говорит, вставай, не бойся, не бойся. А в Ветхом Завете народ услышал раскаты грома у подножия горы Синай. Бегут к Моисею, Моисей, больше, чтобы этого не было. А Моисей говорит, не бойтесь. Господь, с одной стороны, являет нам всю мощь, чтобы мы не боялись, потому что Он сильнее всех. С другой стороны, есть опасность, что мы, увидев эту мощь, испугаемся сами, и потому Господь сопровождает откровение славы своей словами «Не бойся». Всегда так было. «Не бойся, я с тобою». «Не бойся, червь Иаков». Читайте все пророческие книги, читайте исторические книги, читайте Евангелия, и вы услышите это слово «Не бойся», которое как красная нить через все Писание проходит, потому что вера наша – это не вера в страхе, это вера в полном смысле этого слова. А я знаю, говорит Павел, в кого уверовал. Слышите уверенность и силу этих слов, и никакого страха. А я знаю, Искупитель мой жив. Помните, сказал Иов, слышите силу, хотя вокруг него буря. Вы посмотрите на его друзей, которые пришли его утешить. А он спокоен, говорит, а я знаю. Вот настоящая вера. Гоните страх и суеверие. Надейтесь на Господа. Мы можем сейчас говорить об этом в общем. Но вы знаете, что часто это совершенно по-другому предстает перед нами, когда мы сталкиваемся с прозой жизни. Легко сказать сейчас «не бойся».
А когда какие-то сложные обстоятельства в жизни, мы тоже сами можем поступать так, как Саул. И вот эта история – это предостережение, чтобы мы не предпринимали таких подобных шагов в трудных ситуациях, как Саул. Но превозмогли свой страх и положились на Господа. Всем сердцем, всеми силами, всем разумом своим. Это единственная надежда на Господа. И при этом сохранить надо спокойствие.